Мы с вами говорили о жизни в Духе Святом, жизни, которая нас, ну, стопроцентно оградит от этих влияний демонических сил. И мы в будущем уже не будем бросаться из одной экстремальной ситуации в другую. Мы не будем бросаемы всяким ветром учения. Мы будем придерживаться водительства Духа Святого. И, конечно, некоторые здесь сидящих, по всей вероятности, скажут: «Ну, дорогой брат Раймер, вы понимаете, мы же все-таки люди, мы люди из крови и плоти, и в этом мире столько всевозможных различных искушений, ведь кругом падают, и большие падают, и великие искушаемые, ведь мы все люди». Где же защита? И когда вы вот говорите о Духе Святом, вы, в принципе, говорите о бесконтрольности. Это ведь кто контролировать будет? Это я, значит, отключил свое мышление. Если вы меня поняли так, то вы меня не поняли. Но, с одной стороны, вы правы. Я действительно говорю о жизни в непосредственном личном отношении с Богом, который реализует Дух Святой, живущий в нас. И когда я помогаю человеку освободиться, я хочу его привести к такой жизни, где Дух Святой контролирует его жизнь и держит его за руку и повел его по этой жизни. На этот аргумент, если мы не сами контролировать жизнь свою будем, то тогда открыты двери и ворота всевозможного рода искушениям. На этот вопрос апостол Павел в послании к Галатам отвечает интересным словом. Откройте, пожалуйста, со мной послание к Галатам, 5 главу. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете уже исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Здесь сказано нечто очень-очень интересное. И сказано, что если мы действительно перейдем под этот контроль Духа Святого, то тогда в жизни нашей появятся символы этой жизни, появятся плоды. И эти плоды все описаны терминологией чувств. Внимательно слушайте. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Это терминология чувств, с одной стороны, с другой стороны, это терминология характера. Это состояние, в котором находится человек. Это умение остаться в определенном состоянии. Значит, человек, находящийся под водительством Духа, он в своей жизни увидит плоды. И эти плоды укажут ему на то, что он находится на правильном пути. Человек, не находящийся под водительством Духа, увидит в своей жизни дела плоти. И я вам в течение вот этого семинара показал, на примере нашего колеса человеческого бытия, показал, что мы все живем потребностью. Потребности, лежащие в нас, это иерархия, это пирамида потребностей, которая заложена в нас, она заставляет нас искать какого-то пути удовлетворения. И вот когда мы находим этот путь удовлетворения в нашем компьютере, мы решаемся, делаем и в конце концов чувствуем удовлетворение, а это значит гармонию, мир, радость, любовь и так далее. Или же не чувствуем, а это значит мы чувствуем пустоту в нас, фрустрацию, нам нехорошо. Если, значит, наше мышление неправильно построено, то вот эта попытка удовлетворить себя, она будет повторяться, 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 и каждый раз мы вылетаем. Мы вылетаем из удовлетворения, потому что наше мышление выдало нам абсолютно неправильный путь удовлетворения. Вы понимаете, жизнь в духе, под контролем Бога, который мне дает, без того, чтобы мне этого нужно было заработать. Жизнь в духе, жизнь непосредственно под водительством Духа Святого, под водительством Слова, она никак не предполагает, что мне нужно что-то где-то сделать. Дух Святой начинает кормить мое мышление Словом Своим, Словом Божиим. И когда Он кормит мое мышление, я увижу, что в результате вот этого изменившегося мышления, мы с вами говорили, что трансформация человека начинается с трансформации мышления, как и демонизация, между прочим. И когда мое мышление изменилось, то в конце концов мое поведение изменится. И я увижу это измененное поведение в плодах Духа Святого. Плод будет. А если не будет плода, тогда будут дела. И это будут постоянные дела. Невозможно, живя по плоти, удовлетворить себя. Вы постоянно будете крутить эту баранку, как алкоголик, который постоянно покупает следующую бутылку, которая всегда последняя. У него никогда не будет последней. Он упьется. Потому что по плоти удовлетворения быть не может. Живите Духом, и тогда вы не будете больше исполнять вожделений плоти. А как контролирует дьявол нашу жизнь? Первый урок, помните? Ефесянам 2 глава, 1 по 3 стих. Этот царь или князь мира сего, как он контролирует человека? Помните? Через что? Через мысли и похоти плоти, вожделение плоти. Как только дьявол возьмет в руки этот процесс удовлетворения в нашей жизни, мы в его когтях. И не играет роли, какими святыми мы себя бы не представляли. Потому что он контролирует нашу жизнь посредством контроля удовлетворения наших потребностей и наших мыслей. Здесь же написано, если мы будем жить по духу, тогда мы уже больше не будем, что? Исполнять вожделений плоти. А потребности наши останутся, но они будут удовлетворенные потребности. Вы знаете, вожделение и похоть – это выражение, связанное с негативом потребности. Это неудовлетворяющая себя потребность. Дорогие братья и сестры, здесь сказано, и мы можем все себя проверить. Зеркало христианина. Зеркало человека, который живет с Богом. И это зеркало я прилагаю к своей жизни не раз, не два. И постоянно, куда ни приезжаю, даже если 25 раз повторю, повторяю человеку, который пришел к Господу. И говорю, вот смотри, вот оно зеркало, которое поможет тебе определить, а где же ты находишься. И это зеркало описано нам в первом послании Иоанна. И вот кто бы ты ни был, не играет роли, христианин ты веры евангельской или православный, баптист ли или католик. Кто бы ты ни был, я прошу тебя, ты сравни свою жизнь и приложи это зеркало к себе. И научи тех, которых ты ведешь к Господу, приложить это зеркало к себе. Смотрите, здесь сказано 7 важных пунктов. И вот благовестие, первое послание Иоанна, 1 глава, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, то подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое положение. Очень просто описано. Если мы говорим, что мы имеем общение с Богом, какого бы рода оно ни было, если мы это утверждаем, то тогда характерной чертой нашей жизни будет жизнь во свете. Жизнь во свете. А эта жизнь во свете, она будет выливаться в общение друг с другом. Значит, мы не будем больше прятаться друг перед другом. Мы не будем стесняться друг друга. Мы не будем скрывать нашей жизни друг от друга. Жить во свете – это значит жить в общении друг с другом. Слово, которое употребляет в этом плане Новый Завет, это слово «койнония». И койнония – это общение, которое подразумевает, что я открыл свою жизнь для тебя, а ты открыл свою жизнь для меня. И мы уже ничего не прячем друг от друга. Мы делимся. Мы делимся. Койнония. Если ты говоришь, что ты имеешь общение с Богом, а постоянно прячешься от своих ближних в какой-то области своей жизни, то ты просто лжешь. Ты можешь и дальше продолжать себя самого обманывать. Но вы знаете, промывание мозгов еще никогда не привело к мудрости. Нигде и никогда. Второй важный пункт. Здесь сказано, и если мы, 1 глава 8 стих, говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лжецом, лживым, и слова Его нет в нас. Второй очень важный момент. Если мы ставим себя безгрешным, может быть, только даем впечатление людям, показываем себя святошей, играем в святого, то мы лжем. Мы говорим неправды, истины нет в нас. Но если мы наши грехи, наш обман, нашу ложь, наш блуд, даже если только в мыслях было, если мы всю эту грязь откроем и исповедуем Ему, Богу, Он простит нам. Он простит нам. Мы сегодняшний день начинали с этого слова. Он нам простит. И я верующему человеку, который пришел к Господу, говорю, ты знаешь, каждый день мой день кончается вот с этого общения с моим Господом. Я ему говорю, сегодня, Господь, ты знаешь, я даже не думал, что я на это еще способен. Сегодня я стоял на остановке, допустим, подошел человек ко мне и попросил у меня мало денег, скажем, 5000. И я видел, что человек действительно страшно бедный. А у меня в кармане 500. Я ему не дал. Я знал, что ему есть нечего. А я ему не дал. Я не думал, что я жадный, Господь, а я жадный. И нет извинения моему поведению. Прости меня. Других примеров можно привести кучу. Следующий момент. И сказано 2 глава. Я читаю 4 стих. «Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинная любовь Божия совершилась, от этого узнаем, что мы в нем». Заповеди Бога, 10 заповедей Божьих, они ясны. Они ясны, они ясно описаны. Здесь написано, кто говорит, что он знает Бога, а заповедей Божьих, может быть, даже не знает, не говоря уж о том, что он их соблюдает. Если я что-то не знаю, ну как же тогда я это соблюдаю? Кто говорит и не соблюдает, тот лжец. Вот. Я могу себя спросить, Господь, соблюдаю ли я Твои заповеди? Если я замечаю, я согрешил против этой заповеди, тогда я обращаюсь к Господу, мне простит. Но я хочу, я желаю, я живу этим рвением. Следующий пункт. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как и он, Христос, поступал. С жизнью Иисуса Христа знаком? Как он поступал? Как он поступал, когда его били? Как он поступал, когда на него ругались? Когда над ним надругались? Как он поступал в отношении своей матери? Как он поступал с людьми, окружающим его? Как он поступил со своими учениками, которые были его, так сказать, подчиненные? Если я даже не знаю, как он поступал, а как же мне тогда поступать так, как он поступал? И вот человеку, который освободился, я его учу. Я ему говорю, вот это был Христос. Давай мы изучим его жизнь. И нет ни одной книги в мире. Я вам это говорю как человек, который любит книги. И в доме которого стоят тысячи томов различных книг. Нет ни одной книги важнее, чем жизнь Иисуса Христа. Это пример, который возрождает нас в настоящей жизни. И нет ни одного святого, ни одного бытия святого, святых, которое было бы важнее жизни Иисуса Христа. И если ты это поймешь, жизнь изменится. И следующий пункт. Сказано, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Если я с братом своим общения не имею, а брат, это слово имеет в виду не только моего родного брата, это имеет в виду моего ближнего, человека, который мне близок. Близок по родственным связям. Близок по жизненным обстоятельствам. Кто говорит, что он во свете, живет с Богом, а брата терпеть не может, он просто лжет. Он сам себя обманывает. Он не живет во свете. И следующий пункт, последний. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вы знаете, что значит «Иисус есть Христос»? Иисус есть Христос, Христос, слово «Христос» означает «Спаситель». В переводе на русский язык «Христос» означает «Спаситель», не меньше и не больше. Если человек отвергает Иисуса Христа своим Спасителем, сам пытается спастись, он его отвергает. Он не ищет его помощи. Если кто отвергает Иисуса как Христа, тот лжет. Он может тысячу раз говорить, что он живет во свете, он не живет во свете. Итак, небольшое зеркало. Зеркало христианина. Между прочим, не я его придумал, Господь. И не я его нашел. Зёрен Киркегаард или Киркегор, датский философ, один из самых известных философов нашего времени. Он сформулировал. И он его принес нам и сказал, смотри, каждый день смотри в это зеркало духовной жизни. И ты увидишь себя. А увидев себя, тогда критически оцени. И обратись к Господу, который поставит опять, поставит на свой путь, на путь Духа. И Дух тебя поведет путем победы.
А теперь Йоханнес Раймер ответит на вопросы, поступившие из зала.
Почему среди баптистов почти нет таких людей, которые говорят на иных языках, а пятидесятники все говорят? Как объяснить такой феномен? Спасибо. Ну, во-первых, это предвзятое мнение. Среди баптистов много людей, которые говорят на языках, я имею в виду на глоссолали, может быть, не здесь, в Белоруссии, но сказать, что среди баптистов редко встречаются такие люди, это, во-первых, неправда, абсолютно неправда. А во-вторых, сказать, что все пятидесятники разговаривают на языках, это тоже, опять-таки, неправда. Тут два предвзятых мнений. В-третьих, Библия ясно говорит, что не все, получившие дары Духа Святого, и крещенные в тело будут говорить на языках. И если все пятидесятники говорят на языках, то я сомневаюсь, что эти языки от Господа. И я убежден в том, что в очень частых случаях они не от Господа. А почему получают? А потому что языки, говорение на языках – это феномен религиозный, который встречается во всякой религии. В индуизме, в исламе, в буддизме. Ничего общего не имеет с христианством. Затараторить на каком-то языке, для этого не нужно становиться пятидесятником. Вот. А заговорить на языке, данным Духом Святым, это другая история. Я лично, когда приходят ко мне люди и говорят, что они имеют дар языков, я всегда говорю, надо этот дар проверить. И мы обращаемся тогда к Господу. И было не один, и не два, и не три, и не десять, и не двадцать случаев, где люди пол своей жизни тараторили на языке, а этот язык ничего общего не имел с Богом. Например, на английском языке. Причем на ясном английском языке. И на этом языке они прославляли Антихриста. А я, как говорящий на этом языке, сразу, мне не нужно было никакого другого дара, я просто услышал. Я встречал людей, как сейчас помню, в одной из церквей в Вильнюсе. В Вильнюсе, вот недалеко отсюда, в Литве. Я евангелизирую в церкви братьев, сестер, пятидесятников. И две женщины вышли каяться. Я говорю, спрашиваю, почему вы хотите покаяться? Они говорят, мы невозрожденные. И рассказывают, какая у них жизнь. И действительно, жизнь, ну, вообще невозрожденных людей. А на языках говорят. Ну, как можно жить возрожденной жизнью и говорить на языках? Только мы встали на коленях молиться, они хотели дать свою жизнь Господу, как их этот язык схватил и начал их кидать в словах. И не могли остановиться. Им запретил во имя Иисуса Христа говорить. Прекратили говорить. Объяснил им, говорю, прежде чем мы будем молиться, вы сейчас повторите за мной молитву отречения. Потому что язык, которым вы молитесь, это язык вообще не сотворенный Духом Святым. Поэтому вот такое выражение, все пятидесятники говорят на языках, и все баптисты не говорят. Как это объяснить, этот феномен? Лично я очень просто объясняю. Пятидесятники свалились с коня с правой стороны, а баптисты с левой. А под конем начинают разводить дебаты. Им надо вернуться к Священному Писанию и придерживаться Священного Писания. Тогда у пятидесятников не все будут гореть на языках, а у баптистов некоторые. Тогда будет все хорошо. Может ли проклятие, произнесенное человеком, коснуться христианина? Если может, то в каких случаях и как можно освободиться? Ну, мы с вами, по-моему, много говорили о христианине. Сегодня сказать христианин – это ничего не значит. О ком мы вообще речь ведем? Вот. Если это номинал какой-то, если это христианин, который внешний христианин, а внутренний не живет по духу, то, конечно, может. Конечно, может. От того, что меня покрестили в детстве, или от того, что я крестился в 16-летнем или 18-летнем возрасте и пою в хору, от этого я еще далеко не христианин. Вот. И если я такой христианин и не живу по духу, и не живу под водительством Духа Святого, тогда такое проклятие может коснуться и меня. Или же христианин оставил в своей жизни определенное прошлое и не решил его. Как вот, допустим, вот такие вот бородавки, понимаете? И эти бородавки, они зависли в моей жизни. И тогда существует опасность такого проклятия. Потому что проклятие притягивает проклятие. Человек, который допустил проклятие в своей жизни, тот пусть не удивляется, что это проклятие как магнит будет притягивать всю остальную грязь. Иоаннес, как вы считаете, можно ли работать в музыкальном киоске, где продается нехристианская музыка, много кассет в стиле металла и так далее и тому подобное? Ну, такой опять вопрос, на который однозначно не ответишь. Если ты сидишь в этом магазине музыки и не находишь никакой возможности, как христианин, я считаю, что здесь по всей вероятности пишет верующий человек, никакой возможности сказать людям Евангелие, вот, или как-нибудь повлиять на их жизнь, то тогда, конечно, ты становишься там безмолвным распространителем всевозможной ереси. Да? И это плохо. И тогда бы я сказал, подумай и поищи другой работы. Но это и как так же и с продажей всевозможных других вещей. Допустим, хлеба. Ты можешь продать хлеб, и человек обожрался. Но это же не значит, что ты продал ему хлеб для того, чтобы обожраться. Вот. Принципиально ответить на этот вопрос тяжело. Я бы сказал следующее. Если Господь тебе дал эту работу, то ты проси у Него, чтобы Он связал бы эту работу с каким-нибудь родосвидетельством. Приходит к тебе человек и покупает кассету. Это же не твой магазин. Если это твой магазин, твой ларек, то, пожалуйста, выкинь все кассеты. А если ты продаешь эти кассеты кому-то, ты работаешь продавщицей, тогда ищи возможности начать беседу. Человек, который ищет вот эту Black Sabbath, да, черную субботу, он ее купит так или иначе. Но если он ее купит у тебя и получит у тебя возможность получить информацию о Black Sabbath, ты тогда сидишь, так сказать, на месте, где ты можешь помочь человеку избавиться от этого. Поэтому однозначно ответить на такой вопрос сложно. Суть дара пророчества. Как происходит общение пророка с Богом? Мысленно или слышит голос Божий? Может ли пророк быть обманутым сатаной и говорить неправду? Как испытывать духов? Что значит духи пророческие? Послушны пророкам? В чем заключается служение пророка? Это тема на полусеминар, полунеделю. Я попытаюсь коротко ответить. Во-первых, что не является даром пророка? Даром пророка не является ясновидение. И зачастую в некоторых кругах христианских считается, что пророк – это предсказатель будущего. Пророк предсказывает будущее. Но если вы возьмете пророков ветхозаветных, то пророчество может быть только на 10% пророчества о будущем. Даже этого нет. А вся остальная масса пророчества – это слово, сказанное вовремя, это значит слово, которое попало в десятку. Ситуация вот такая, и человек встал и сказал, вот она наша ситуация, вот она наша проблема, положил руку на эту проблему. И все увидели и поняли. Пророк это не человек, который встал, поднял руку и сказал, так говорит Господь Бог, нам всем нужно поехать в Калифорнию. Потому что там долларов больше дают. Это лжепророк. И таких пророков понаводилось, особенно на Украине. Ой, как много. А потом я их встречаю в Америке и спрашиваю, что вы тут делаете? А мы, говорит, по пророчеству переехали сюда. А здесь что? А здесь все переругались и создали 5 новых общин. Я говорю, вот тебе и пророчество. Суть дара пророчества заключается в том, что человек, имеющий этот дар, ему дал Бог способность видеть ситуацию, да, как она есть. Среди баптистов было много пророков, но они себя так никогда не называли. Это проблема баптистов. Но всегда были люди, которым Господь давал взгляд на ситуацию, давал им возможность понять эту ситуацию и слово выхода из этой ситуации. Везде и всегда. И они по сегодняшний день есть. Вот. А пророк, который встает, поднял руку и начинает там говорить во имя Господа Бога, вы знаете, зачастую я большой скептик таких друзей, которые очень часто употребляют это для того, чтобы передать свое мнение. И так себя вести нельзя. Как слышит пророк голос Бога, так и все остальные. И мы слышим голос Бога, если мы верующие. Мы слышим голос Бога, во-первых, через мысли наши, так как мы слышим друг друга. Я вам объяснял, помните? Мысль наша является инструментом понимания и коммуникации. Вы меня не понимаете, не только потому понимаете, что вы меня сейчас слышите. Не думайте, что мой язык является основным средством нашей коммуникации. Because I'm not starting to talk English, I don't know whether you understand anything. Я сейчас тоже употребляю свой язык. Но это не средство коммуникации. Мои слова превращаются в вас в мысль. И эта мысль, ваша мысль, она входит в вас. И поэтому вы способны со мной коммуницировать. Бог же непосредственно говорит в наши мысли. Как это делает и дьявол. Но для того, чтобы понять, голос ли это Божий или голос дьявола, мне нужно научить контролировать мои мысли. Об этом мы с вами много говорили. Мне нужно научиться вставить сито своеобразное. Мы провели тут 2 часа с вами в течение этого семинара. и говорили на эту тему. Скажите, пожалуйста, второе пришествие Христа близко или нет? Вы смеетесь? Я думаю, да. Но что это значит, не знаю. Когда я смотрю на мир наш, окружающий нас, да, и смотрю на те предпосылки пришествия Иисуса Христа на эту землю, Он сказал, если мы увидим вот эти знаки, да, вот, допустим, один из них – это Израиль. Нам предсказано, если соберется Израиль, тогда время близко. Это было сказано 2000 лет назад. В начале прошлого столетия один из ведущих протестантских богословов Запада, Йоханнес Вайс, написал в своей книге «Вот такая чушь! Поверить, что после 2000 лет Израиль соберется и будет у него своя государственность! Да где там этот Израиль? Антисемитизм в этом мире и так далее!» Разложил, распел, написал чуть ли не в 300 страниц книгу о глупости такого аргумента. А в 1948 году, почти 50 лет назад, в следующем году будут праздновать 50-летие, было создано государство Израиль. И на это государство набросились армады врагов. Мы вчера, по-моему, разговаривали с моими хозяевами об этом чуде. Я сейчас, когда был в Израиле, встретил несколько офицеров с израильской армии, которые мне рассказывали, как во время шестидневной войны на эту маленькую израильскую армию набросилась армада в 250 тысяч солдат. И он говорит, некоторые из наших солдат сидели с палками в руках. У них не было ни оружия, ничего. И говорит, интересно, мы лежим в окопах, думаем, ну, наверное, конец нам придет скоро. Говорит, у нас дух еще воевать, мы решили умереть, защищая святую землю. И потом вдруг смотрим, египтяне выскочили из окоп и деру. Орут что-то там на своем и бегут, все бегут. Почему бегут? И говорит, таких примеров было очень много. Очень-очень много. А потом спрашивали египетских солдат и генералов. Они говорили, мы услышали такой страшный гул. Вдруг у нас появился такой страшный страх, что нам показалось какое-то сверхмощное оружие у этих. А у них палки в руках. Сверхмощное оружие. Произошло то, что описывается в Ветхом Завете. Что Бог сам участвовал в этой битве. Потому что Израиль как государство. Не потому, что евреи такие великие люди, или Бог их больше любит, чем нас. Нет. Потому что государство Израиль является признаком последнего времени. И когда оно будет создано, нам всем надо смотреть вдвое. Нам всем надо смотреть вдвое. Других примеров целый ряд. Написано, когда придет время, и в мире этом будут войны, и будут войны кругом. Подумайте только, с конца Второй мировой войны в этом мире было более 1500 войн. И убито людей намного больше, чем во Второй мировой войне. Только в одной Руанде, а этот конфликт совсем не старый, не древний, за один год было уничтожено 1,5 миллиона людей. Полтора миллиона людей. Да, у нас нет мировой войны, но войны, куда ни денься. Бог сказал, когда вы услышите крики о войнах, время близко. Или другой такой пример. Я хочу просто так несколько примеров привести вам, чтобы вы поняли, что это не где-то там вытащено. Опять-таки этот Йоханнес Вайс писал в своем комментарии Откровение Иоанна Богослова. Он пишет, ну вот какая чушь. Некоторые люди действительно верят, что придет время, когда люди не смогут больше покупать и продавать. Что будет такое время, что... Ну там написано, 13 глава Откровения. Что придет время, когда Антихрист взяв власть в этом мире, будет только давать тем людям возможность покупать и продавать, которые получат номер 666. Вот. И он говорит об этом и смеется над таким фактом. Вот номером они будут, номером покупать. Вот смешно как, а? А сегодня никому больше не смешно. Потому что, допустим, во многих магазинах Германии или Соединенных Штатов Америки вы больше ничего не купите без кредитки. И кредитная пластиковая карточка – это номер. Я, например, не могу получить никакой страховой компании. Никакая страховая компания моей страны не даст мне страхового полиса без номера, без кредитной карточки. Вы не найдете в определенных районах Берлина ни одного телефона, с которого вы сможете телефонировать без карточки. А это номер. Номер. И, между прочим, все эти номера, кредитные карточки, все построены по системе тройной шестерки. И специалисты говорят, что изменить эти карточки, они сегодня еще, не беспокойтесь, не надо выкидывать ваши карточки, мы еще не дошли до этого момента. Да? Но сегодня изменить эту кредитную карточку и сделать эту кредитную карточку основным методом платежа, и сделать из этой кредитной карточки 3 шестерки, проблем нет. Проблем нет. У нас еще нет компьютерной техники, которая все охватила бы за раз. Но не давно уже все мы плачем, зная, что в Брюсселе готовится компьютер, который даст нам возможность, вот какое счастье, нам в Европе возможность платить, вообще не выходя больше ни из машины. У нас везде будут просто небольшие чипчики, и на нем будет наш номер, который с сателлитом будет передаваться непосредственно в центральный компьютер в Брюсселе. Вся информация о нас будет там. Библия говорит, что этот номер мы будем получать только с личного согласия. И только тогда, если мы пойдем ниц перед Антихристом. Так вот, это последняя половина истории, да, что придет время, когда мы все пойдем ниц перед Антихристом, в нее уже верить намного легче, когда знаешь, что технически все это очень просто сделать. Раньше мы смеялись, сегодня смех пропал. Потому что смеяться не приходится. Вы спрашиваете, когда придет Христос? Я не знаю. Я принципиально считаю глупым сидеть и высчитывать его день пришествия. Многие это делают, это ничего не дает. Но одно я вам хочу сказать. Если вы не отдали свою жизнь Господу Иисусу Христу, если вы не живете с Господом, то вам надо знать, что вы живете опасно. Вы просто живете опасно. Потому что время близко. Время близко. Для вас лично близко. Это был мой личный вопрос. Я был бы очень плохим евангелистом, если бы я вас не спросил. Я хочу вас спросить под конец, если разрешите. Разрешите? Вы даже не знаете, что. Я бы вас хотел спросить, вы знаете Иисуса Христа как вашего личного Спасителя? У вас есть общение с Богом живым? Если у вас его нет, и ваша жизнь еще застряла в этом болоте греха, и вы не освобожденный человек, вы, может быть, даже попали в эти клещи демонических сил, я бы очень хотел сегодня за вас помолиться. И с вами помолиться. И поэтому я прошу вас, если есть тут люди, кто сегодня вечером скажет, я еще не полностью передал свою жизнь Богу, я еще не покаялся и не исповедовал грехи свои, но я хочу. Если есть тут такие люди, то я прошу вас, вы просто встаньте, где вы сейчас находитесь. И я хочу за вас помолиться, и с вами помолиться. Я знаю, что это уж очень личный вопрос. Я знаю, что для многих из вас вот такой вопрос, наверное, связан с мужеством. Признаться, сказать, а я еще нет. Посмотреть вокруг и сказать, ну как я? Я ведь все-таки в моих глазах не продавщица в этом киоске, и не продавец. Кто бы ты ни был, тебе не надо, никто тебя не заставляет, Но если ты заметил, в течение этого семинара я свою жизнь еще Богу не передал. И я хочу. Я прошу тебя, там, где ты сейчас находишься, просто встань, я за тебя помолюсь. Есть тут такие? Спасибо. Спасибо. Давайте мы будем молиться. Я хочу попросить вас, после моей молитвы, повторите за мной эту молитву покаяния. Повторите эту молитву как свою. И Господь его услышит, Он обещал, Он сделает. Иисус Христос, Господь мой, я благодарю Тебя за людей, которые пришли на этот семинар, за то, что они доверили мне их время. И я благодарю Тебя за все то, что Ты говорил сердцам их. Благодарю Тебя. Я Тебя очень-очень прошу, чтобы Ты услышал молитвы тех, кто сейчас помолится и передаст свою жизнь в Твои руки. Я Тебя прошу, чтобы Ты силы тьмы, которые пытаться будут мешать им каяться и передать им свою жизнь, я прошу, чтобы Ты их изгнал вон. Изгони их вон из этого помещения. Не допусти, чтобы они вмешивались в их жизнь. Я Тебя очень прошу, услышь Ты их молитву. И как Твой служитель, во имя крови Твоей, я связываю эти силы тьмы и прошу Тебя, удали их вон отсюда. Друзья мои, молитесь со мной и скажите: Иисус Христос, Сын Бога Живого, я признаю себя грешником, прости мне мое безбожие, и грехи мои прости мне. Я передаю Тебе жизнь мою, тело мое, душу и дух. Освободи меня от греха и смерти. Я отказываюсь от прав дьявола на мою жизнь, известных мне или неизвестных. Моя жизнь принадлежит Тебе и только Тебе. Я верю Тебе, я верю в Тебя. Я доверяюсь Тебе на всю мою сознательную жизнь. Спасибо Тебе, что Ты услышал меня. Господь мой, Ты услышал эти молитвы. Я знаю, если они были от сердца сказаны, и прошу Тебя, благослови Ты моих дорогих. И пусть это решение последовать за Тобой останется в их жизни на всю жизнь. Аминь.
Жизнь новая, радость светлая. Я начал с Тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне Ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Открыл мне небо надо мною, дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, радость светлая, я начал с Тобою жить, Господь. Чувства новые, это дал мне Ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною, дал способность жить здесь, на земле.